Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Христо Тахчиди, председатель Московского общества греков, знаменитый офтальмолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук. Добрый день.
Добрый день.
Христо Периклович, вы в одном из интервью сказали, что вся ваша жизнь построена на принципах христианских ценностей. В чем это выражается? В служении врача и в общении с близкими людьми?
Ну, на самом деле, если мы будем читать с вами Библию и церковные книги, я бы назвал это таким моральным кодексом человечества, да? Где описано по существу взаимоотношения людей и как правильно поступать в тех или иных случаях. Поэтому что такое врачевание? Это прежде всего общение двух людей, врача и пациента. И, безусловно, в этом общении основные принципы – это те, что заложены, скажем, в христианской вере. Это добро, это желание оказать помощь, это взаимопомощь, это поддержка и так далее. То есть все гуманные ценности заложены, так сказать, в наших писаниях, Но это некие законы, выведенные людьми в процессе их жизнедеятельности. Поэтому врачевание – вещь очень тонкая и очень необычная. Дело в том, что в этой истории болящий человек – зависимый человек. Человек, нуждающийся в помощи. Он пришел для того, чтобы ему помогли. И в этой истории все очень, оно неравнозначно, потому что это человек нуждающийся, а врач – человек, который может оказать помощь. У него есть какие-то инструменты, с помощью которых он может облегчить страдания человека. И в сущности, если эти отношения выстраиваются на каких-то иных ценностях, например, там, оплате, материальных каких-то вещах и так далее, то стирается сама суть, да? Это не помощь. Вот. На самом деле помощь – это тогда, когда вы, человек, желающий помочь, мобилизуйте все свои ресурсы, все, что у вас есть, знания, умения, материальные ценности, дом, да, и вы там каким-то образом помогаете страждущему человеку, там, если он нуждается, я не знаю, там, в пище, в ночлеге, да, а здесь в самом ценном, в здоровье. Поэтому, просто иначе быть не может.
Но боюсь, что наши телезрители слушают нас сейчас очень скептически, воспринимают то, что вы говорите. Потому что когда мы приходим в поликлинику, и на каждого пациента у врача есть 15 минут, из которых 10 минут он заполняет карту, о каком таком отношении, о котором вы рассказываете, может идти речь?
Вы совершенно правильно говорите, но вот здесь в отношении врач и больной вступает третья мощная сила – это общество, да? Государство. И вот, собственно, то, о чем мы сейчас с вами, о чем вы заговорили, это его функции. Понимаете, когда врача загоняет в систему там 15 минут, или там вы должны обязательно все записать, да, при этом не глядя на больного и так далее, или еще что-то, то, собственно, в его искусстве врачевания образуются вот какие-то вот такие огромные блоки некой обязательной работы, не имеющие большого отношения или порой никакого отношения к врачеванию. И это проблема, колоссальная проблема в мире, в том числе и у нас. Я должен сказать о том, что в советской медицине в этом отношении было гораздо лучше. Почему? Потому что доступность была более широкая. Вообще доступность в советской медицине – это уникальный результат, который изучали все развитые страны. Я вам это говорю не потому, что там где-то начитался, я это реально видел. Вот я работал в Свердловске, в Екатеринбурге, и так как мы... Это была система центров микрохирургии Святослава Николаевича Федорова. Вот один из 12 центров был в Екатеринбурге, строили финны. У нас был такой шикарный пансионат, это стационар, вот, с одноместными, двухместными номерами. И вот, собственно, на тот период это была лучшая гостиница города Свердловска. И вот когда приезжали какие-то медики, департамент здравоохранения Свердловска, мне, не Свердловска, а Свердловской области, мне звонил, просил, чтобы там устроить, чтобы принять и так далее. И вот однажды приезжает английский врач, причем он работник здравоохранения Великобритании, Министерство здравоохранения, и меня попросили его поселить. Я его поселил, он год жил. И через год он должен был уезжать, причем он разъезжал по всяким командировкам везде, он не офтальмолог, и у нас не было профессиональной темы разговора. Но мне было интересно, что можно делать в советском здравоохранении в течение года. Да? Уже на, так сказать, финишной стадии, когда он должен был выезжать, я там пригласил его на чай, мы посидели. И я говорю, извините, а что вы изучаете здесь целый год? Он говорит, что вы, молодой человек, у вас самая лучшая в мире система здравоохранения именно по доступности. То есть, такой системы нет. И мы все, в общем-то, ее изучаем на вашем примере. Потому что вот такая система, пронизывающая все общество, доходящая до селений, поселков всяких, фельдшерские вот эти пункты и так далее, такого нигде практически не было. И нет. И вот, собственно, вот это была вот такая вещь. Поэтому... Возвращаясь к нашему разговору, безусловно, в эти процессы вмешивается масса других факторов. Я, конечно, не могу сказать о том, что вот там все врачи идеальны, там это действительно гуманисты, это действительно люди, работающие за идею и так далее. Ну, такого нет, к сожалению. Да? Опять же, в чем вина и где причинность в обществе? Мы должны отбирать в медицину лучших, лучших из лучших. Для этого это должна быть уважаемая профессия, она должна хорошо оплачиваться, сюда должен быть соответствующий конкурс и так далее. Вспомните, ну, вы молодой человек, а вот в нашей юности, допустим, в детстве, врач или учитель, ну, это боги были. В принципе, вот я жил в поселке, то мы знали всех там наизусть врачей. И если врач где-то там в районе моего видения, я обязательно должен был подойти, поздороваться и так далее. И это меня никто этому не учил. Это аксиома была. Понимаете? А сейчас, ну что мы видим по тому же телевидению там? Вот начинается одно, другое, третье. Ну, абсолютная нелогичность, немудрость. И неумная вещь. Ведь когда вы начинаете в телевидении показывать какие-то дефектные вещи, вы по существу развенчиваете авторитет врача. А когда вы идете к врачу, вы идете к авторитетному человеку. Вот что он вам скажет, от этого зависит вообще все ваше настроение, да, вся ваша последующая жизнь. А вот я своим ученикам всегда говорю, 50% успеха – это ваш диалог с больным. Если вы сумели найти контакт с больным, если он стал вашим помощником в борьбе с болезнью, вы на 50% победили уже. Понимаете? И это очень важная вещь. И она, к сожалению, вот так девальвирует.
Давайте вернемся в ваше детство. Мы еще поговорим про медицину обязательно. Но у вас удивительная, трагичная судьба вашей семьи. Почему, давайте начнем с того, почему вас назвали именем Христа?
Ну, все просто. По христианской традиции тот, который родился в день того или иного святого, называется по его имени, да, по православию. А если в этот день не было святого, значит, что ближнее? Вот, я родился в январе, 13 числа мне и назвали Христа. Вот. По-гречески вообще Христос.
Христос.
То есть не Христос, а Христос. Ударение на окончание.
Вы родились в Казахстане, куда вашу семью направили против ее воли, как семью репрессированных по национальному признаку. Вообще, как много этнических греков пострадало в те годы от репрессий советской власти?
Ну, об этом есть огромное количество книг. У нас есть такой очень интересный человек, Иван Джуха, который занимается исключительно этим вопросом. Он составляет мартирологи вот, ссыльных, репрессированных, погибших. И у него вышло, по-моему, уже около 7 книг об этом. А я могу только сказать о своей, так сказать, линии. Вот нас выслали в 49-м году. Выслали два эшелона, один из Батуми, где жили мои родители, а второй из Сухуми. Вот привезли, разгрузили это теплушки столыпинские, разгрузили в степи. Вот. Степь называлась очень так, смачно, я бы сказал, голодно-степский район. А в чем суть? Суть в том, что это Средняя Азия, это дно бывшего океана, так сказать, остаток которого Аральское море. Вот. И грунтовые воды, соленые, они очень близко подходили к поверхности земли, поэтому соль выходила, солончаки, выжигала все, температура под 40 градусов, отсюда и голодная степь. Вот, собственно, в этот район нас привезли, выгрузили, значит, дальше землянки. Вот. И дальше начались такие вещи, как пробурили несколько скважин, откачивали воду, вода грунтовая ушла глубже, появился культурный слой, и стали его обрабатывать. Ну и, в общем, началась жизнь. Вот, собственно, такая история.
Сейчас очень часто приходится слышать такое мнение, что если кого-то репрессировали, будь то отдельную личность или целый народ, то значит было за что. Вот какова была аргументация, почему репрессировали греков?
Ну, собственно, вот просто, как это, два эшелона забили греками, и все. В общем, набрали. Вот, ну, собственно, как это было, сейчас это известно. Приходила разнарядка, допустим, на город Батуми, что надо отправить столько-то человек. Вот. И, собственно, соответствующие органы этим занимались. То есть приходили, выдавали бумагу, в течение 24 часов вы должны были собраться. Ну, что можно было собрать? Там чемоданы, детей. Вот. И приезжали грузовики, загружали, подвозили к платформам, загружали туда и отправляли. Если не набирали этого количества, соответственно, начинались репрессии против органов, которые этим занимались. Поэтому все было так достаточно жестко. Вот. И там, где не набирали нужного контингента, прихватывали и других, лишь бы сдать количество людей. И такие истории были, к сожалению.
Ваших дедов Российская империя спасла в начале 20 века от геноцида в Турции. А потом, спустя время, те же русские люди, по сути, отправили вашу семью и сотни таких семей на смерть. Как ваши дедушки, бабушки, мама, папа, как воспринимали русских людей, которые сначала спасли, а потом практически отправили на смерть?
Это судьба, наверное. Вот. Роптать на нее – это, конечно, самое последнее дело, да? Нет, здесь вот я хочу сказать следующее. Когда шел геноцид, и русские корабли Российской империи, да, присланные Николаем II, они действительно спасали и спасли очень много греков. И греки просто боготворят Николая II. И, собственно, относятся и к нему, и к России вот в таком плане. Что касается высылки, скажем, 49-го года, мы знаем, что в это время страдали все. Это не то, что исключительно греки. Вот. В моем поселке жили все национальности, кроме местных. То есть вот у нас жили, и у меня в классе были финны, корейцы, немцы, молдаване, украинцы, русские, да, иранцы. То есть в соседних поселках там курды жили, месхетинцы, дальше жили там чеченцы, карачаевцы. То есть весь этот регион, он был вот из таких ссыльных поселков, в котором все что угодно. Вот полный интернационал. И никогда, собственно, никаких вопросов национальных не возникало.
Вот как? За счет чего? Я как раз хотел спросить.
А вы знаете, на самом деле трудности, они объединяют людей. И люди в эти моменты понимают, что выжить можно только, если друг другу помогать. Все уходит совершенно на 10-20 план. Никаких совершенно проблем не возникает. Я уже эту историю рассказывал. Вот у нас позже уже, когда встали на ноги и так далее, потом, наконец, дали нам участок земли, наконец, стали строить что-то, построили. Так вот у нас весь квартал жили, по-моему, по 7 соток, что ли, земли давали. Вот дома. Если наш квартал, допустим, рассматривать, там греки, украинцы, русские, греки, немцы, греки, опять немцы. Вот это семьи вот так вот жили. И, можно было по улице пройти, заходя в каждый двор. А можно было в боковых сторонах всех вот этих заборов были калитки. Можно было весь квартал пробежать по дворам. И вот мы гурьбой, детьми, носились по этим дворам. Причем все родители на работе. Вот. Если где-то были старики, обычная история в середине дня, какая-нибудь бабуля стоять, все там бымс. Идите, мойте руки. Помыли руки. Приходим, она по краюхе хлеба нам отломает. И соленья вот такие, это огурцы, помидоры, капуста соленая. Выдаст кому-то, что попадет. Погрызли и понеслись дальше. И вот, собственно, жизнь была такая удивительная в этом плане. Я помню, был маленьким совершенно мальчиком, но видел это. Как поднимались дома. Стояли эти землянки, мазанки, и начинал заливать фундамент. И кто-то строил через дом. Отец приходил с работы, обедал и уходил к этому соседу через дом и помогал ему 3 часа или сколько он мог, да? Другой сосед, третья, суббота, воскресенье, Ну, вообще там огромное количество людей собиралось вот с нашей улицы, или там знакомые, или земляки, или ну, по разным признакам. И вот так поднимались дома. То есть один человек построить не мог ничего. Так же, как не могли отметить какие-то события, да, вот свадьба, допустим. Чтобы отметить свадьбу, надо было принести столы. Это со всего квартала тащили столы. Собрать посуду, потому что, ну, было там, я не знаю, 10 тарелок, но не больше, да. Вот. Все вилочки, ложечки обвязывали такими нитками цветными, чтобы потом не перепутать, потому что они же все одинаково были. В магазинах только одного вида были вилки и ложки, да. Вот ваши там синие, мои красные, и мы так различали. Значит, у кого-то была большая кастрюля там или казан, один на весь квартал. Вот у нас был самовар в свое время, один на весь квартал. Мы кипятили воду, чтобы, так сказать, кипяченую воду пить и так далее. И вот так люди собирались, то есть коммуной такой они выживали по существу. И вот, собственно, я помню вот это все детство свое и помню финиш, когда люди стали зажиточнее жить, заборы, если раньше была обычная там сеточка или решетка такая, вот две палочки, а вот такая щель между ними, да? Вот. То есть друг друга видно было, все. Появились сплошные заборы, появились 2 метра, появились там всякие эти, начались всякие вопросы, этот не так на меня посмотрел, а тот не так ему ответил. Это вот как только появляется достаток, и люди становятся независимы, семьи становятся независимы, возникает вот пространство, так же, как у вас дома наверняка, да, порой на лестничной клетке вы даже не знаете, кто там в соседях живет. Да. Тогда, когда раньше там весь дом собирался во дворе, и, собственно, любые проблемы решался вот этот колхозный вариант во дворе, решал там, как, чего делать и так далее.
Мне очень запомнилось, вы в одном из интервью тоже сказали, что люди, прошедшие ссылку, имеют определенный внутренний стержень. Вот в чем этот внутренний стержень выражается?
Ну, это люди закаленные. То есть они прошли через трудности, они их не просто там прочли где-то, почитали, да, или там кто-то им рассказал, они все пропустили через себя. Любые сложности, трудности, они закаляют людей или, так сказать, растворяют их, да, либо там убивают их и так далее. То есть люди, которые прошли вот такие сложности, это люди крепкие, с внутренним стержнем, это люди-бойцы, которые в жизни, в общем-то, ведь человек боится в жизни сложности, трудности. И боится не от того, что он просто трус, а он не знает, сумеет он это преодолеть или нет. Когда ты в жизни это преодолевал или видел, как рядом с тобой кто-то это делал, и ты как бы участвовал в этом процессе не то, что там помогал ему или что-то, но ты переживал вместе с ним, ну, ты гораздо опытнее, гораздо сильнее и гораздо, в общем-то, адаптированнее к жизни. Это в этом смысле.
Спасибо за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.